Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Владзіміра Някляева і Андрэя Саннікава пасля месячнага перапынку наведалі адвакаты. Беларусь могуць адлучыць ад Еўранэсту. Паводле Петра Пракаповіча, Нацыянальны банк Беларусі летась не выканаў аднаго базавага паказніка.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18-я гадзіна, далі ў студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Егіпецкая паліцыя арыштавала і збіла некалькіх замежных журналістаў, у тым ліку аднаго з рэпартэраў BBC. Пазней карэспандэнта BBC адпусцілі, ён паведаміў, што паліцыя паводзіць сябе вельмі жорстка з затрыманымі ў часе мітынгаў. У Каіры паліцыя выкарыстала слізацечны газ, каб разагнаць удзельнікаў дэманстрацыі, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Паведамляецца, што пратэстоўцы закідывалі камянямі паліцыянтаў. Сутычкі адбыліся побач з мячэццю ў цэнтры Каіры, Каіру, дзе былы кіраўнік МАГАТЭ, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Мухамед Эль-Барадэй узяў удзел у пятнічнай малітве. Хваляванні былі і ў Александрыі, дзе паліцыя таксама выкарыстала супраць маніфестантаў слізацечны газ і гумовыя кулі. Дэманстрацыя праціўнікаў прэзідэнта Хосні Мубарака працягваецца ў Егіпце ад аўторка. Мінулыя начы ў краіне былі збоі ў працы інтэрнэту і мабільнай сувязі, пры дапамозе якіх прыхільнікі апазіцыі каардынавалі свае дзеянні. У сталіцы Ярданіі, Амані і іншых гарадах краіны сёння пасля пятнічнай малітвы прайшлі дэманстрацыі пратэсту з заклікам правядзення палітычных і эканамічных рэформаў, а таксама з патрабаваннем адстаўкі ўраду. У цэнтры Аману сабраліся каля 3000 чалавек, якія скандавалі лозунгі ў падтрымку егіпецкіх маніфестантаў. Алі Абул Сукар, верхоўны лідар братэрства мусульманаў, сёння сказаў журналістам у часе антыўрадавай дэманстрацыі ў Амані.
Мы маем ясныя патрабаванні. Павінны быць праведзены палітычныя рэформы. Гэта мае зрабіць надзвычайна часовы ўрад, які арганізуе выбары для фармавання прадстаўнічага парламенту, а таксама мы патрабуем эканамічных рэформаў.
Сказаў адзін з лідараў апазіцыі ў Ярданіі Алі Абул Сукар. Паводле паліцыі, у акцыях пратэсту ў гарадах Ірбіт і Карак узялі ўдзел каля 2000 чалавек. У Альбаніі прыхільнікі апазіцыйна-сацыялістычнай партыі праводзяць сёння марш у сталіцы краіны Тыране, каб ганараваць памяць 3 пратэстоўцаў, забітых падчас антыўрадавых акцый тыдзень таму. У маршы ўзялі ўдзел 1000 чалавек, дэманстранты накіроўваюцца да ўрадавых будынкаў, за пратэстам сочаць узмоцненыя сілы паліцыі. Раней альбанская паліцыя папярэдзіла, што не можа гарантаваць, што пратэсты скончацца добра. АБСЭ заклікала прэм'ер-міністра Салі Берэшу і лідара сацыялістаў Эдзі Раму аднавіць дыялог. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Нямецкі Бундэстаг большынёй галасоў выказаўся за працяг місіі нямецкіх войскаў у Афганістане да лютага 2012 году. Акрамя таго, дэпутаты парламенту вызначыліся з датай вываду вайскоўцаў. Першае падраздзяленне Бундэсверу пакінуць Афганістан ужо да канца 2011 году. Урад Нідэрляндаў атрымаў падтрымку заканадаўцаў у пытанні аб адпраўцы ў Афганістан групы вайскоўцаў і паліцыянтаў. Цягам болей як 4 месяцаў яны будуць удзельнічаць у падрыхтоўцы супрацоўнікаў для афганскіх службаў бяспекі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Злучаныя Штаты збіраюцца аднавіць санкцыі супраць Белнафтахіму. Беларусь могуць адлучыць ад Еўранэсту. Паводле Петра Пракаповіча, Нацыянальны банк Беларусі летась не выканаў аднаго базавага паказніка. Гэта і да іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Экс-кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева пасля месячнага перапынку наведалі ў пятніцу адвакаты. З астатнімі вязнямі турмы КДБ «Амерыканка» кантакты па-ранейшаму мінімальныя. З Менску Алег Грузділовіч.
28 студзеня каля 11 гадзіны дня адвакат Уладзіміра Някляева Тамара Сідарэнка разам з другім абаронцам прыйшлі ў КДБ для ўдзелу ў следчым дзеянні разам з падабаронным. Пасля обеду адвокаты вышли с КДБ. Тамара Сидоренко распавела о свободе.
Было следственное тайное действие, допрашивали Никляева, выглядит, слава богу, нормально. Тесного общения не получилось, потому что, ну, нельзя в наследственном действии каким-то образом сильно уж там общаться. Вроде так, в нормальном настроении, в нормальном здравии, в понимании и прочее. И всем говорю, выражаю надежду, что с будущей недели мы там как-нибудь прорвемся.
На конфиденциальную встречу?
Да, потому что, ну, столько же уже дано авансов, обещаний, каких-то странных проблем.
Допыт тягнулся 3 годины, поведомила Тамара Сидоренко. Нагадаю, опошним разом адвокатка бачилась со своим подоборонным 29 снежня минулого года. Напередодні, увечері 27 студзеня, з Андреем Сальніковым сустрэўся ягоны адвакат Павел Сапелка. Адвакат паведаміў, што гэта была не канфіденцыйная сустрэча, а ўдзел у следчых дзеяннях. Паводле адваката, яны пачаліся ўвечары і скончыліся ноччу. Да гэтага Павел Сапелка дадаў.
Сказаць так, што адвакат Сапелка адказаўся ад всяческих комментариев. Остаться моих позиций.
Скажите, пожалуйста, может, есть уже звездки, когда будет наступная встреча?
Без понятия.
То есть, как выкликают тогда итоги, так?
Да.
А право на ваши конфиденциальные встречи дает ли не выполняется?
Это нарушено.
Так, а вы заявляете еще конфиденциальные встречи?
Конечно.
Адвокат Миколая Статкевича Татьяну Станкевич на встречу с подоборонным не выкликали с 29 снежня. Звестых про то, когда отбудется наступное следующее день с уделом Статкевича, адвокат не мая. А это так само и про то, чи спынил Миколай Статкевич голодовку. Милан Михалевич, жонка еще одного кандидата у президента Олеси Михалевича, отримала от мужа одразу 3 листы. А вот встречи с адвокатом Михалевичу не дозволяют. Про листы Милан Михалевич каже.
Пишешь, что подеется, что будут приходить газеты, я оформил подписку, что набыл одну книжку, не пиши якую, что гуляет каждый день.
У одним из листов Олесь Михайлович поведомил, что тримал от жонки один короткий лист. «Коли полечить, сколько я ему написала, то 10% моих листов до его доходит», – подсумовала Милан Михайлович. Поводле звестак Вольги Бондаренки, активистки комитету свояков вязня у вызволения, лист от мати тримала так само редакторка сайту «Харта-97» Наталья Радина. А вось сама Вольга Бондаренко не отчула, каб нечто изменилось в лепший бок у контактах ее мужа, координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренки с Волей. От Бондаренки пришел только один короткий лист. Адвоката до его так само не допускают. 27 студеня Вользе Бондаренце удалось встретиться с генеральным прокурором Ригором Васильевичем и расповести ему про эти проблемы. Те, что изменилось на наступный день.
Самое смешное, что мне грязное белье сегодня не выдали. Не знали, что на то, что мне Зима написал письмо по этому поводу. Что написал заявление, значит, да, я написал, а мне грязное белье не отдали. Мне сказал этот парень, что у меня нет его заявления. Некоторым отдали даже без заявления белье. А я не знаю, издеваюсь. Мне же это даже развлекает.
Батька Насты Палажанки поведомил, что учора адвоката спочатку выкликали у КДБ на 28 студзеня для удела у следчим дзеянні разом с Настой, але раніцай выклик анулявали. Причины Владимиру Палажанку невядомые.
З Менску Олег Грузділович.
У экспертизе свободы передача на тему «Политика после выборов. Риторика и реальность». У четвер Александр Лукашенко выступил с важными заявами у Палате представников. Якая будет экономичная политика после президентских выборов? Як Александр Лукашенко трактует подеи 19 снежня? Что он пропонует Заходу? Это питання абмяркоўваю за круглым столом экспертызы свободы, галоўны редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
Гэтая экспертыза у эфіры хвілінаў праз 25. США и Европейский Союз рыхтуются ввести санкции супраць белорусского керавництва, виноватячи его в проведении несумленных выборов и у разгортывании хвали политичных репрессий, рассказывая Валер Калиновский.
У наступный понеделок Рада Европейского Союза будет разглядать питание про санкции относно белорусских уладов. Как поведомляют дипломатичные крыницы, на сегодня уже готовый спис с больше чем 100 представников белорусского режима, яким будет заборонены въезд на территорию краин Звязу. Этот спис мают затвердить министры замежных справ 27 краин Еврозвязу. Визовые санкции станут отказом на репрессии белорусских уладов супраць оппозиции, которые разгорнулись после выборов 19 сентября. Снежня. Ранее несколько краин, у приватности Литва, Латвия и Италия, выказывали сумневы на конт того, чи потребные такие санкции. Але теперь уже все сгодные с ними. Тем часом протягивается дискуссия на конт экономичных санкций Евразвязу относно белорусских уладов. Частка краин выступает супрать, меркуючи, что экономичные санкции ударят по простых громадянах Беларуси. Иншие выказываются за максимально суровые заходы, аж до обмежевания гандлю с Беларусью. Беларусью. Литовский депутат Эгидиус Варейкис меркует, что покуль Евразиаз обмежуется визовыми санкциями относно белорусских уладов и поддержкой громадянской супольности краины.
Я думаю, что кроме визовых вот этих санкций не будет. И я бы хотел, чтобы вот больше... Ну, знаете, у нас стратегическая вообще цель такая, чтобы отделить диктатуру, отделить эту администрацию диктаторскую от народа.
Злученные Штаты так само вызначились со своей реакцией на хвалю репрессий у Беларуси. Представник Держдепартаменту Филипп Гордон учора заявил, что это будут больше жесткие санкции супраць режиму и больше отчувальная поддержка громадянской супольности Беларуси. У приватности Вашингтон собирается обновить санкции супраць Белнафтахиму, поширить список белорусских чиновников, которым заборонен уезд в США, ввести дополнительные финансовые санкции супраць физических и юридических особ из Беларуси. Гэтыя санкции, как заявил представник Держдепартаменту Томас Мелия, так само будут обвешчены ближайшими днями. Евразвяз и США декларируют координацию своих деяний относно официального Менску, але выниковые пропановы на консанциях у них выявились разными. Менский политолог Андрей Федоров этак подлумачил розницу в подходах Евразвязу и США до санкциях супраць белорусских уладов.
Розница выкликана тем, что, по-перше, Лучшие Штаты – это единая держава, где решения принимаются одним центром, скажем так, а Евразвяз – это 27 краин, и они мусят принять одноголосно решение по экономичных санкциях. Другое, за Сполученными Штатами гандлёвый зворот в минулом году склал меньше за 300 миллионов долларов суммарный. Зрозумело, что Сполученные Штаты практически ничего не сгубят от скорочения этого гандлёвого зворота. А певные краины у развязу, такие, как, скажем, Литва, Латвия, могут вельми истотно потерпеть.
Андрей Федоров сгадывает, что белорусские влады балюча реаговали на санкции супраць Белнафтахиму, на визовые санкции, але в целом он скептично ставится до действенности пропонованных санкций в США и Евразвязу у теперешних умовах.
Так нема эффективных сродков взвейничания, коли щиро казать, на белорусские улады, бо за спиной у них завсёды находится Москва, якая у тяжкую хвилину их подтримает.
Спадар Федоров больше важными, чем санкции супраць белорусских уладов, лечить декларованные Злучаными Штатами и Евразвязом программы подтримки белорусской громадянской супольности.
Рассказывал Валер Калиновский. Министры замежных справ у Великой Британии и Немеччины Уильям Гейк и Гида Вестервелле закликали ввести жесткие санкции супраць кіраўніцтва Беларуси у новом артикуле, опубликованном сегодня в газете Wall Street Journal. С фрагментами этой публикации Сергей Бламейко.
Свет з усё большим жахом назирая за тым, что апошняга полтора месяца белорусский режим безлитостно и систематично спробуе демонтовать громадянскую супольность и новонародженную оппозицию в своей краине. Гвалт у вечер президентских выборов 19 снежня шоковал. У суседстве с Евразвязом серьезный кризис. Мы повинны дейничать. На найближайшем поседжении Рады Евразвязу по замежных справах мы закличем звяз и знов увести комплекс жорстких санкций у дочинении до Беларуси и задуматься об інших заходах супраць режиму Александра Лукашенки. Мы не можем заплющивать в очи на то, что отбывается сегодня у братней европейской краине. Президент Беларуси Александр Лукашенко зробил свой выбор. И у нас нема іншого выбору, як адреагаваць адпаведным чынам. Калі Беларусь повернется спиной до свету, дрэнна будзе Беларусі. Это знішчыць давер інвестараў да яе і не дасць ёй ступіць на шлях свабоды і справядлівасці, які цэніцца астатнім светам. Мы поўныя рашучасці зрабіць захады супраць беларускага рэжыму. Адначасова мы не кінем народ Беларусі на волю лёсу. Мы будзем працягваць падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці. Насамрэч мы ўзмоцнім нашыя намаганні дзеля гэтага. Мы хочам, каб беларускі народ зразумеў, што еўрапейцы стаяць на яго баку. І калі Беларусь вырашыць далучыцца да шырэйшай еўрапейскай супольнасці народаў, мы будзем гатовыя прывітаць яе.
Министры замежных справ у Великой Британии и Немеччины Уильям Гейк и Гида Вестервелле у новом артикуле, які сёння опубликовала газета The Wall Street Journal. С вами Радио Свобода, тема дня. Экс-кандидата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева пасля месячнага перапынку наведалі адвакаты. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Філіп Гордан заявіў, што ў адказ на хвалю рэпрэсій у Беларусі Злучаныя Штаты збіраюцца аднавіць санкцыі супраць Белнафтахіму. На месяц адкладзены візіт у Беларусь дэлегацыі Еўрапейскага парламенту. Прэзідыум парламенцкай асамблеі праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерство» папярэдне абвясціў, што гатовы пачаць працу без удзелу прадстаўнікоў Беларусі. Сталыя пастаўкі нафты па трубаправодзе «Адэса-Броды» для Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пачнуцца з 29 студзеня. Пра гэта паведаміў у пятніцу ў Гомелі першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Сямашка. Нацыянальны банк Беларусі ў 2010 годзе не выканаў аднаго базавага паказніка – павелічэння золатавалютнага рэзерву краіны. Пра гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску старшыня праўлення Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч. Паводле методыкі Міжнароднага валютнага фонду недабор склаў 600 мільёнаў даляраў. Уладзімір Глот.
Сёння Пётр Пракаповіч, як гэта ён заўжды робіць на выніковых штогадовых сустрэчах з журналістамі, падкрэсліў, фінансавая сітуацыя Беларусі – гэта найперш адлюстраванне стану эканомікі. Чарговым разам ён звярнуў увагу на адмоўнае плацёжнае сальда краіны.
У гэтым году, в першую чаргу, мы вместе з правительством будем рішаць вопросы уменьшения импортоемкости нашей экономики, уменьшения энергоемкости, материалоемкости, максимальное стимулирование экспорта и решение всех вопросов, которые с этим связаны.
Профессор, доктор экономичных наук Борис Жаліба каже, что для таких программных подходов необходимо иметь шмат грошей. Уся проблема, где их взять.
Кредитов с Захода нам не бачить своих ушей. Займ облигационный на 800 миллионов под амаль что 9%, ну то вельми дорого. Ну его хопить, как аналитики говорят, ну на месяц, ну на два, ну на три. Наши запасы 5 миллиардов, явно недостатковые, явно ерунда, и ты ж заемные все. Где мы возьмем валюту, как мы будем жить до конца года? И снова уже Россия пойдет нам на встречу, раз мы уже с Заходом закрыли, так сказать.
Петра Прокоповича сегодня журналисты так само распытывали, где Нацбанк будет брать гроши для кредитования экономики. Галоўны банкір спадзяецца на прыбытак у 1,7 мільярда даляраў, які Беларусь страціла летась, калі плаціла нафтавая мыта. Яшчэ 3 мільярды даляраў хочуць атрымаць ад прыватызацыі і продажу дзяржаўнай маёмасці. А перспектыву знешніх пазыкаў на 2011 год Пётр Пракаповіч бачыць так.
Это 1 мільярд долараў за размещение еврофондов Министерства финансов, 8 миллиардов российских рублей за счет размещения еврофондов в России и использования Евразийского фонда в пределах той квоты, которая предусмотрена для нас, при необходимости можно пользоваться. Других заимствований на этот год не предусмотрено.
Однако, как кажут эксперты, гэтыя гроши могут быть, а могут и не быть. Таму што чакае Беларусь, калі сёлета не будзе крэдытаў ні з Захаду, ні з Усходу, пытаюся ў прафесара Жалібы.
Если цены будут у гору ісці на нафтапрадукты, ну это все равно что на нафту, так, и на калійныя ўгнаенні, то можем неяк прожить, так. Но это будзе, я думаю, параллельно зменшацца тыя ж наши резервы. Ну проживем, а далей уже няма куды.
Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Богданкевіч пагаджаецца з цяперашнім старшынём, что головные проблемы сапраўды лежать в экономике.
Надо решать проблему кардинально, проблему рентабельности русской экономики. Потому что мы не можем жить в длительное время в долг, поедая на 5-7 миллиардов больше, чем мы зарабатываем в своей стране. Так же долго жить невозможно.
Лечить Станислав Богданкевич. Вы слушаете Радио Свобода.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Николай, высыпая в парламенте, Лукашенко сказал, что он не кровожадный, опровергая это в очередной раз набором всей этой гусни дебилевской риторики. И слушать то, которую, и смотреть уже умерзительно. И главная трагедия белорусского народа заключается в том, что он уже другой жизни для себя, кроме Карла Маркса и Дрозда, и не помышляет. И наплевать ему не на санкции, а на собственный народ, который будет страдать от этих санкций только из-за Лукашенко. Из-за того, что он ведет борьбу не за так называемую независимость государства, а свою независимость от народа. И в очередной раз в Субермошине объявили не подсчет голосов, а директивные проценты.
Слушал передачу о поездке сотрудника радио «Свобода» в деревню Лядно Слуцкого района, на родину Николая Статкевича. Больно и стыдно слушать. Неужели наши родители, бабушки, дедушки, так забиты и запуганы? А ведь у тех, кто остался в деревне, есть дети, внуки, которые живут в городах и приезжают на выходные и праздники в гости к ним. Неужели и они так забиты и запуганы, как наша деревня? 16 лет лукашенковской пропаганды посеяла сорняки своих трудов. Вот только как искоренить их? Я многих этих людей знаю из деревни Лядно, потому что сам родился вместе с Николаем Садкевичем, учился с ним в одной школе. Его родители меня учили. Но совсем по-другому думаю, и мне стыдно. Стыдно, что наша деревня так забита и запугана. Земляк, друг, соратник Николая Садкевича, Анатолий Балакер, город Слуцк.
Почула по радио «Свобода», что в Бобруйску городская улада приняла решение о поширении ужитку белорусской мовы, об развитии белорусскости. Чудовно, конечно, Бобруйск пригожий со своей отметностью город. Але журналисту удокладнили, что есть две основные причины, как пробить белорусскость потиху и осторожно. Это многонациональность, а в Бобруйску 83% белорусов, и дорого. Навод шильды по-белоруску на улицах дорого вельми. Поважаемые спадари чиновники, выглядая так, вам хочется и не можется. Ну, тогда не флиртуйте с белорусскостью, не дурите людям головы. Зрозумело ж, вельми тяжко служить белорусскости и Лукашенко в одночасье. Лепш тихенько читайте Короткевича на своих кухнях по-белоруску. А какие богатые державные святы у Беларуси по-российску проводятся. И хапая сродку. Да не только святы. Положение свобода. Ранее было поведомление, что белоруссийские чиновники один раз на тыдень доброхотно обязались размовлять по-белоруску. Цікаво, так и оно теперь есть. И еще, кольки дзён тому чула у вестях РТР Зюганова об русской национальной отметности. Но это их справа, конечно, як говорить. Только там было у Зюганова такое. Российская держава, завоевывающие новые земли, народы, народности, вельми бережливо ставились до их языка, культуры и гэдак далей. Что сказать на гэта? Только горькая усмешка. Больше 200 год Беларусь отчувае гэтую российскую благословность. Навод президента нам отповедного подобрали. Зюганов от яго у захоплении.
266-39-52. На гэты менский телефон круглые сутки мы чакаем ваших телефонаванняў. Міліцыя і спецслужбы працягваюць пераслед дэмакратычных актывістаў. У пятніцу адбыліся чарговыя суды. Некаторыя ўдзельнікі акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску атрымалі папярэджанні, што іх ізноў выклічуць на допыты. Паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Радзеншчына. Актывістаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Уладзіміра Качагуру, Сергія Воўчыка і Дар'ю Бахар суд пакараў штрафам за тое, што яны тройчы адмаўляліся з'яўляцца ў міліцыю па позве, расказвае Міхал Карневіч.
Першым судзілі Уладзіміра Качагура і адразу па двух пратаколах: за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце падчас выбарчай кампаніі і за тое, што тройчы не з'яўляўся ў праваахоўныя органы па позве. Уладзімір Качагура ў судзе не адмаўляў удзелу ў пікеце, але патлумачыў суду, што ніякага правапарушэння не здзейсніў і таму лічыў, што яго незаконна выклікалі ў пастарунак.
Мы праводзілі пікет. К нам падышоў Кравчук, зрабіў нам прадупрэждэнне. Гэта і ёсць наша наказанне. Потом, ні з таго, ні з сяго, спустя месяц составілі пратаколы. Я проста пасчытаў ненужным ісці ў орган міліцыі.
Суддзя, аднак, палічыла, што Уладзімір Качагура парушыў закон, не з'явіўшыся ў пастарунак, і пакарала яго, як сама заўважыла, мінімальным штрафам у памеры 6 базавых велічынь. А згодна з першым пратаколам адносна ўдзелу ў несанкцыянаваным пікеце вынесла Уладзіміру Качагуру вуснае папярэджанне. Дар'я Бахар і Сергей Воўчык атрымалі такія ж прысуды. Дар'я Бахар катэгарычна лічыць, што і гэтыя прысуды праяўленне беззаконня з боку ўлады нападов до ее и ейных сябров.
Считается явное беззаконие со стороны властей и явное выполнение приказа о зачистке всех активных людей по республике.
И так само сегодня у райцентра Мосты был разглеженный анонимный донос на активистку БХД Алену Давидович, удокладняя Сергей Иванович.
Комиссия попередила Алену Давидович об отказности за неналежное выполнение батьковских обовязков по выхованию и утриманию детей. Алена Давидович одна выховывает двух детей. И она зазначает, что решение комиссии было подрыхтованное загодя. Ей выдали его у надрукованном выгляде. Комментуя активный прихильник белорусской христианской демократии из Мостов Змитер Кухлей.
Як я раней меркаваў, што гэта проста на спроба запалохвання і фактар ціску, то бок я упэўнены быў, што ніякіх мераў яны не прымуць, таму што яна сапраўды добрая маці і атакуюцца гэтымі двума дзецьмі сваімі. Іх мэта была проста запалохаць, каб яна болей не працягвала сваю дзейнасць.
Алена Давидович взгадывает, что коли пришла в снежне назирать за дотерминовым голосованием на выборчий участок, дежурная милициянтка спытала, як она может так надолго покидать двоих своих малых детей.
Коли я сказала, что мои дети находятся с теткой моей, она сказала, треба вас проверить.
Алена кажа, что в соседнем доме живе ее родная тетка, а неподалек бабуля. У выпадку чего детей можно покинуть часово им. На комиссии была социолог, якая працуе при дитячем саде, куды Алена Давидович водила свою дочку.
Она зачитала акты, что все добро, что никаких до меня не было питаний николи. Я сказала, что матули зачеты выконывая парады, кеды там психолог и социолог, ну, относительно до дитячей. Я вельми счастлива только у тем, что меня подтримал наш дитячий садок. И они не схлусили, не побоялись.
Берастейшина. Большость тех, кто примал дело площади и отбывал администрационное покарание, зазнают дальнейший переслед сбоку милициантов и супрацовников КДБ. Сергей Егоров поведомляет.
Александру Суслову выключили из Барановичского державного университета. Александра была затриманная подчас подеев на площади. Ее родные не ведают, где она зараз. Мобильник девчины выключены, что выкликает заклопоченность у Алины Зибайла, родной тетки Александры Сусловой.
Вы знаете, я не могу никак ее, она недоступна, я не могу ее никак найти. Вполне реально трезвая, мыслящая дитя, умная девочка.
Юрка Бакур с Берасе кажет, что праздник который час едет за межу. После допыта оператрусу его больше покуль не турбуют. А вось Константину Турченяку придется праз выходные наведать Ленинский РАУС. Черговый раз он будет знакомиться с материалами справы и околичностями его затримания на центральной площади у Берасе 19 снежня. Тогда Константина затримали за спробу вывесить бел-червоно-белый стяг. Инкриминуют ему дробное хулиганство. Суд же черговый раз отправит справу на допрацовку милицию.
Гомельщина. У регионе процягваюцца масовые пиратросы и пераслед оппозиционных активистов. Вот что меркует на конгрета гомельский правооборонца юрист Леонид Судаль.
Это все беззаконие. Например, компьютер, который был забран из моего рабочего стола, купленный в Нермаге в Гомель, литерально в тыдень тому. И у меня есть подтверждающие документы. Так само я ставлю питание, что те системные блоки, которые были забраны от моих детей, так само не могут иметь никакого дочинения до этой криминальной справы об массовых беспорядках в городе Минску.
Гомельский правооборонца юрист Леонид Судаленко. Огляд региональных поведомлений подрихтовал Вячеслав Кулик.
У 91-м депутат от БНФ Сергей Слабченко голосовал за то, как Беларусь стала незалежной. Праз 20 годов ягоная дашка Дарья Слабченко обороняя выбор батьки на площади. Лёс сям'і Слабченкаў у новай праграме «Радыё Свабода. Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дынько ў эфіры «Хвіліна ў праз 20». На месяц откладзены визит у Беларусь делегации Европейского парламента. Поводле старшини делегации Европарламента по отношениях с Беларусью Яцка Протасевича, поездку довелось откласти из организационных причин, связанных с политическим становищем у Беларуси. Першапачаткова меркавалася, что миссия евродепутатов наведае Беларусь до 31 студзеня, каб вывучыць умовы, у яких улады утрымліваюць вязняў, арыштаваных пасля прэзідэнцкіх выбараў, а таксама сустрэцца з сем'ямі і адвакатамі затрыманых, незалежнымі журналістамі, праваабаронцамі, прадстаўнікамі уладаў. Калі мы не зможам прыехаць да 31 студзеня, то місіі не будзе чым заняцца ў першы тыдзень лютага, таму лепш адкласці тэрмін на перыяд пасля 20 лютага, патлумачыў сітуацыю ў інтэрв'ю польскаму агенцтву друку Яцак Пратасевіч. Спасылаючыся на беларускае заканадаўства, ён патлумачыў, што да 19 лютага павінны праясніцца планы беларускіх уладаў у дачыненні да зняволеных. З вами Радіо Свобода і у протяг наше апитання. Які санкції заходніх країнов можуть примусити білоруські влади визволити політичних зняволених? Апитання на вулицях Могильова.
Полный запрет на торговлю с Евросоюзом. И санкции визовые не только всем этим чиновникам, но и их детям. Они строят для наших детей деспотию азиатскую, а своих детей отправляют в Европу.
Какие бы ни ввели, все равно никого не освободят. Ну, вы включите БТ и посмотрите. Мы не залезное государство, нам никто не сможет диктовать свои условия. Ну, он же так говорит. Поэтому, чтобы они не вводили, все равно это будет только плохо нам, народу.
Все считают. Лукашенко и же с ним заблокировать. Не пускать никуда. По крайней мере, очень жестоко. Только с ним бороться. Дальше он еще обнаглеет, еще хуже будет.
Никакие, абсолютно никакие. Потому что этого человека ничего не заставит что-то сделать. На этого человека невозможно повлиять.
Да я думаю, навряд ли эти санкции чем-то помогут. Люди должны получить по заслугам. Действия президента адекватные. Санкции, конечно, для нас кажутся, но я против.
Только если какие-то очень жесткие, но Европа вряд ли будет такие санкции применять в Беларуси. Если запретить въезд там, чиновникам, это вряд ли повлияет на какой-то другой подход.
Никаких, бесполезно. Система не дадут.
Нет. Если деньги не связаны, тогда может быть.
Какие санкции? Если они следят за тюрьмой, как вы выразились, это значит, было нарушение закона, за это они на данный момент находятся во временном изоляторе. А все остальное, это уже не мои компетенции.
Мне кажется, никаких. Бесполезно. Пошумят и все. Наверное, их выпустят буквально там месяц-два. Я думаю, они не нужны там абсолютно.
Санкции вводить не нужно, надо на месте разбираться. Санкции не помогут. Санкции нужно было вводить раньше. Это не народу белорусскому надо было думать.
А питання на вулицах Могильова. З вами Радіо Свобода. На закінчення гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Андрея Саннікава і Владзіміра Някляева пасля месячнага перапынку наведалі адвакаты. Злучаныя Штаты збіраюцца аднавіць санкцыі супраць Белнафтахіму. Паводле Пятра Пракаповіча, Нацыянальны банк Беларусі летась не выканаў аднаго базавага паказніка.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Политика после выборов. Риторика и реальность». У четвер Александр Лукашенко выступил с важными заявами у Палате представников. Какая будет экономичная политика после президентских выборов? Как Александр Лукашенко трактует подеи 19 снежня? Что он пропонует Заходу? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Формальной подставой для выступа Лукашенко стало представление нового премьер-министра. Кіраўнік державы зрабіў шэраг заяваў пра ўнутраную і вонкавую палітыку. Найперш пагаворым пра эканоміку. Выступы Лукашэнка па эканамічных пытаннях перад выбарамі шмат у чым насілі характар перадвыбарчай прапагандысцкай рыторыкі. Цяпер настаў час рэальнай палітыкі. Ці ёсць адрозненне ад перадвыбарчай рыторыкі? Якія задачы паставіў Лукашэнка перад урадам? Шмат увагі надавалася выкананню дырэктывы аб лібералізацыі. Можна меркаваць, што гэтая палітыка лібералізацыі будзе працягвацца. Спадар Старкевіч.
Меркаваць можна, але разлічваць я б не раіў, бо, да прыкладу, ўжо сёння камітэт дзяржкантроля заявіў, што адным з галоўных накірункаў ягонай працы ў гэтым годзе будзе адсочванне сітуацыі з імпартам і рэгуляванне, так бы мовіць, лібералізацыі ў дзеянні. Рыторыка Лукашэнкі – гэта ўсё-ткі толькі рыторыка збольшага. Вось якраз сёння ў нас выйшаў артыкул на сайце пра тое, што Лукашэнка учора чарговы раз сказаў, што жыць трэба па сродках. Упершыню, з таго, што мы знайшлі, прынамсі, гэтая заява прагучала ў 1999 годзе. І ось за 11 годов эта дефініція фактично виконаная не была. Хотя у 2008 годе, коли уже ляснул кризис, то было сказано, что вот эти тяжкие экономичные умовы научили нас жить по сродках. Теперь высветляется, что все-таки не научили. И снова та самая задача. Тому то, что это говорится, то, что казалось про немогчимость дальнейшей держподтримки стратных предприемств, это с одного боку безумовное пожадание Лукашенко. Але як оно будет выконываться, и будет оно выконываться, вельми сумнівно. Бо то самое казалось про сельскую господарку. Некольки годов тому ее и давали год, полтора максимум, после этого о никаких дотациях, казал Лукашенко. Але они по-ранейшему идут и навод повеличиваются. Тому все то, что там говорится, усерьез больше-меньше обмерковывать не выпадает. Это с большего декларации про намеры, причем часом намеры досить фантастичные.
Так само можна сказати про задачу ліквідувати дефіцит заміжно-гандльового балансу, яка гучить так само з одного виступу у другий. Господар Денько, на що б ви звернули увагу у економічний час учорашнього виступу Лукашенка?
Просочуються нові нотки у заявах Лукашенка, і не тільки Лукашенка, ось як Кобзона так само. Нотки, які свідчать, що влади вже задумуються про згортування свого НЕПу. Увесь час створалося враження, що ця свобода економічна, яка була на пошні години, це не ніякий там железний принцип. В країнах демократичних ринкова економіка – це железний принцип. А тут створилося враження, що це такий НЕП. От на цьому етапі лічилося, що для урятування влади треба дати людям ініціативу. А зараз основна проблема – це дефіцит бягучого рахунку. Країна імпортує більше, чим експортує. Вирішення вони покуль ніяке не пропонували. І у той же час наявність такої ситуації приводить влади до необхідності запозичувати, брати нові і нові кредити. А можливість це вже вичерпує. Тепер, коли МВФ не буде давати, то вони от йдуть під вельми великі проценти, як опошні облігації. Вони продали амаль під 9%. Це вельми шмат. І тому у мене таке враження, що коли вони не придумают никакого способа снизить дефицит замежного гандлю, то могут вернуться 90-е годы, початок 2000-х, когда у нас был строго обмежеванный гандаль валютой, когда основали несколько валютных курсов. Зараз в этих опушных заявах мне бачатся некие нотки, которые показывают, что это может вернуться.
Шмат уваги надаў Лукашэнка каментару падзеяў 19 снежня. Паводле ягонага тлумачэння, у той дзень адбылася змова дзеля захопу ўлады. І, маўляў, сілавыя структуры ўсё рабілі правільна, невінаватыя людзі не пацярпелі. Як вы можаце пракаментаваць гэтую тэму, спадар Старкевіч?
Что ему застается говорить? Что под ягоным кераунистом были незаконно сбитые демонстранты, что находятся у следчим изоляторы КДБ люди, якія не виноваты ни у чем. Натурально, что говорка идет про злочинство на узровне летне 37-го года. Тому это один махчимая зараз для Лукашенко линия поводина. Не сокрыть, что официйный Минск кинул по сутности Захад. И теперь как раз пробу перакласці віну за гэта з хворай галавы на здарову. Менавіта таму прагучала заява учора Лукашэнкі, што гэта Захад яго падманул. Ён просто спрабуе перавесці стрэлкі, робіць гэта з большага мусіць усё-ткі на ўнутраную аўдыторыю, бо думаю, што на Захадзе ўсур'ёз гэтая заява не разглядаецца.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Политик и офицер Миколай Статкевич народился у вёсцы Лядна, что под Слуцком. Там он скончил школу, там до гэтае пары стоит дом, побудованный ягоным батьком. Ти памятают ляднинцы своего земляка, ти голосовали яны за его, ти спочувают ему сёння. Про гэта слухайте в черговой передаче серии «Подорожжи свободы».
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Политика после выборов. Риторика и реальность». Господар Денько, а как вы прокомментуете вот этот сюжет Лукашенко в выступе про подеи 19 снежня?
Пекло, тому практично кожному виступі тепер це і згадують. На війнах це без конца говориться і говориться. Відать же шила у мішку не сховаєш. Тут многое замовчують, а санкції Заходу не замовчиш, бо це вилазить у многих місцях, і люди на підприємствах чують про це, сутикаються з цим. Особливість цієї ситуації, здається, цим разом у тим, що раніше Захід вірив, чи принаймні от постанею для себе, ну давайте будемо робити вигляд, що ми віримо у те, що каже Лукашенко. А тепер Захід почав, після цих подій, дійнішити супер Лукашенки у певному сенсі ягоними ж методами. Так і приведу приклад. Лукашенковці не зрозуміли, на яких підставах обвинуватели у подіях 19 снежня Польщу і Германію. Хоч менавіта Польща і Германія були головними адвокатами того, каб Захід заплющував очі на Лукашенку, наладжував цей діалог. Мені подається, що це настільки була велика кривда для їх, що зараз вони починають демонструвати силу. Справді перестануть говорити з лукашенковцями, загадають усім, на кого у них є вплив, спинить усякі бізнес-контакти. Це вже тепер відчувається. Не дозволили намісниці міністра сільської господарки поїхати в Берлін. А це істотно, бо завоювати євросоюзовський ринок для білоруських сільгаспродуктів – це ж надзвичайно важлива економічна задача.
Найбільш важлива тема виступу і, мусить, важлива тема тепер у політиці Білорусі – це дочинення Білорусі з Заходом. Лукашенко вельми жорстко оцінив позицію Європейського зв'язу, підтвердив версію об дотичності некоторых європейських держав до змови і навіть обвинуватив Польщу у тим, що вона збирається амаль що полову території Білорусі долучити до себе. А з іншого боку, Лукашенко сказав, що він готов до компромісу. Як можна прокоментувати ці виказування Лукашенка, господар Старикевич?
Просто в одной и той же промове он звертался до абсолютно разных аудиторий. Гэтые заявы все про змову, про то, что Польша там собирается отхопить аж до Менска территорию Беларуси, про немецкую демократию, от якой мы дагэтуль не опамятались, маючи на увазе подеи, як я разумею, другой сусветной войны. Гэта на внутреннюю аудиторию. Гэта тлумачэнне, чаму так жорстко дзейнічаюць улады, чаму яны увайшли у конфликт. Конфлікт з Заходом адресована більшій ступені, мусить, навіть малоадукованій частці насельництва, яка не критично сприймає всю інформацію, яку отримує. Бо я не думаю, що це меседж елітам білоруським, ти все-таки більш-менш мають інформацію з різних країн, можуть супоставляти. Але одночасово прогучало, як ви слушно зауважили, давайте шукати компроміс пропонова Заходу про те, що ми за діалог. Навошта це робиться? Думаю, що то вельми нечаканым для афіційнага Менску было адзінства Захада, еўразвязанае перш у беларускім пытанні. Яны спрабавалі праз свае старыя кантакты там у Італіі, у Фінляндыі неяк разгайдаць гэтую сітуацыю, а нічога не атрымліваецца. Памятаючы, аднак, папярэдні досвід, тое, што адбывалася 2 гады перад, зараз скарыстоўваюцца прыёмы, якія раней давалі плён. Мы шмат чулі цягам 2009-2010 гадоў пра то, что з Менску ёсць нейкія пазітыўныя сігналы, што ўсё будзе ісці на паляпшэнне. Насамрэч, гэтыя пазітыўныя сігналы гэта была такая гульня, абсалютная маніпуляцыя з боку беларускіх уладаў, бо яны нейкімі рытарычнымі прыёмамі спараджалі пэўныя надзеі ці прынамсі стваралі глебу для працы сваіх лябістаў на Захадзе. Вось і сёння, зноў жа, трэба нейкая нагода, каб з Захадам пачаць наводзіць масты. Бо, заставшыся сам насам з Расіяй, ўжо пачалі атрымліваць падарункі. Вынікі перамоваў па нафце – гэта цалкам расійскія ўмовы падпісаны. Таму трэба вярнуць прастору для манеўру, ўсё-ткі неяк з Захадам масты навесці. Дзеля гэтага трэба канкрэтныя дзеянні рабіць, выпускаць палітвязняў. Не хочацца. Хочацца малай цаной уцюхаць паветра і вось гэтыя пазітыўныя сігналы выдаць за нейкую магчымасць для аднаўлення дыялогу. Вось таму і прагучала гэты сказ, які Лукашэнку абсалютна ні да чога не абавязвае, але можа ў пэўным сэнсе зблытаць карты напярэдадні 31 студзеня, калі будзе еўразвяз прымаць рашэнне пра санкцыі ў дачыненні да афіцыйнага Менску.
Господар Денько, а ви як потлумачите такі дивні меседжі, з одного боку, абсурдні обвинувачення Заходу у змові, у жаданні захопити територію Білорусі, а з іншого боку, пропанова компромісу?
Это все іде гульня для білоруської аудиторії і більш нічого. Бо тільки неінформований слухач, як білоруський, може вірити у таку бздури кшталту того, що Польща імкнеться до переділу межу. Це Польща, яка отримала собі Вроцлав і Гданськ, і Щецін після Другої світової війни імкнеться до переділу межу. Ввогулі, все те, що говорилося, воно має на меті потлумачити білоруському виборцю, чому ці проблеми в відносинах зі свободним світом. Лукашенко ж не скаже, що проблеми в відносинах зі свободним світом, тому що ніхто у свободном світі не лічить мене законно обраним президентом, тому що я, хто супроти мене, того у турми кидаю, звільняю. І тоді йдуть ось ці казки про те, що німецькі спецслужби організовували переворот тут. І там була чудовна фраза: «Раз я про це кажу, значить є факти». З іншого боку, мені подається, що Лукашенко гетим разом договориться до того, що німецькі спецслужби, яким було плявати з високої дзвониці на Лукашенко і на Білорусь, гетим разом отримають задання від керівництва Германії зайнятися Білоруссю. Бо мені здається, що гетим разом були перейдені межі терпіння Заходу. 15 снежня Лукашенко хотів забити двох зайців одним стрілом. Хотів і вибори, каб йому признали, і опозицію розгромити. Ніяк не подумав, що от, ну, коли ж я буду громити опозицію, то це стане зауважно.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Політика після виборів. Риторика і реальність». У передачі взяльничали головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Його передачу – Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, у понеділок 31 студеня відбудуться технічні зміни у передачі сигналу нашого радіо про спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Хуткасть потоку зміняється на 27500 символів за секунду.
Останні параметри застаються раніше. Частота 12226 МГц, вертикальна поляризація.
На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий аудіосигнал.
Коли при настроюванні ви сутикнятеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви слухаєте Радіо Свобода, тема дня. Андрія Саннікова і Володимира Некляєва після місячного перепинку у п'ятницю навідали адвокати. Представник Держдепартаменту США заявив, что в отказ на хвалю репрессии у Беларуси Злученные Штаты избираются обновить санкции супроть Белнафтохиму. Министры замежных справ у Великобритании и Немеччины черговый раз закликали увести жесткие санкции супроть керавництва Беларуси. На месяц откладены визит у Беларусь делегации Европейского парламенту. Президиум парламентской ассамблеи программы «Евразвязу. Усходнее партнерство» попередне обвестил, что готовы начать працу без уделу представников Беларуси. Сталые поставки нафты по трубопроводе «Одесса-Броды» для Мазырского нафтоперепрацовчого завода начнутся с 29 студеня.
У 91-м депутат от БНФ Сергей Слабченко голосовал за то, каб Беларусь стала незалежной. Праз 20 годов ягоная дашка Дар'я Слабченко обороняя выбор батьки на площади. Лёс сям'і Слабченко у новой программе «Радио Свобода. Батьки и дети белорусской незалежности». Сергей Слабченко был одним из тех депутатов, кто 25 жнивня 1991 года у Верховном Совете 12-го скликания голосовал за независимость Беларуси. Ягоная старшая дочка Дарья Слабченко у апошние тыдни займалася не менш важными державными справами. Координовала рух солидарности со зняволенными у вынику акции 19 снежня. Спаковывала передачи, стояла у чергах, сустракала героев площади для изолятора у Менску и Жодина. На початку 90-х мало хто ведаў, што з'яўленню першых атрыбутаў новай дзяржавы, такіх як грошы-зайчыкі і пашпарты з пагоней, грамадзяне Беларусі абавязаныя маладому дэпутату ад партыі БНФ Спаранавіч Сергею Слабченко. Гаворыць Сергей Слабченко.
Апроч, уласна таго, што галасаваў за незалежнасць, ганаруся яшчэ трыма важнымі для мяне асабіста справамі. Гэта мае дачкі, якія жывуць у Беларусі і працягваюць пачатую мною справу. Другое, гэта тое, што я напісаў закон, разоборону коммунистичной партии у Беларуси, за якія паспяхова проголосовали літаральна на наступны дзень. І трэцяе тое, што я зрабіў першыя ў гісторыі Беларусі нацыянальныя грошы. І зрабіў менавіта тады, калі гэта было больш неабходна. Калі была вельмі складаная эканамічная сітуацыя і савецкі рубель фактычна забіваў нашу эканоміку.
Надзейнасць Верховнага Савета 12-го склікання можна паглядзець з розных бакоў. Зянон Пазняк апісвае гэты бесперабольшанне лёсавызначальны перыяд так.
Перыяд барацьбы за незалежнасць – гэта быў час уздыму, салідарнасці і адказнасці. Людзі ў народным фронце самі рваліся да працы. Энтузіазм быў такі, што заставалася толькі накіроўваць. Прасіць не трэба было. Памятаю, у траўні 90-го года мы, дэпутаты фронта, увайшлі першы раз у авальную залю Верховнага Савета, перапоўненую камуністамі. Іх сотні, а нас дзясяткі. Думаем, што рабіць? Трэба было прыдумаць зброю і перамагчы. І прыдумалі, і перамаглі. Галоўнай нашай зброяй была тактыка, інтэлект і смеласць. А што датычыць працы, то ўсе мы выкладаліся за дзесяцярых, а практычна за ўвесь Верховны Савет. У жыцці мне часта і пастаянна надаралася працаваць дзень і ноч на працягу доўгіх месяцаў, асабліва ў эміграцыі. Але Верховны Савет і фронт – гэта доўгія 5 гадоў працы, без выхадных, з 6 раніцы до 24. І ўсё было радасна, бо ажыццёўлены быў сэнс існавання – незалежнасць, незалежнасць Беларусі. Мяркую, што многія з нас, дэпутатаў-фронтаўцаў, думаюць гэтак сама.
Але для жонак і дзяцей дэпутатаў такая праца азначала і адсутнасць побач блізкага чалавека, кажа жонка Сергея Наташа Слабченко.
Я сажала девочек около телевизора. Они его не видели. Он не приезжал из Минска. Неделями просто не приезжал. Я их усаживала, они были маленькие. Мы смотрели все заседания. Была прямая трансляция. Вот как раз на этой волне девочки, оказывается, наверное, они, может быть, вот что-то у них и отложилось. Но время было прекрасное. Честно, я вот настолько с благодарностью вспоминаю.
А гэта высновы цяпер ужо дарослай малодшай дачкі Сергея Нікі Слабченкі.
Я высматривала, где сидит папа, чтобы хоть как-то с ним повидаться. Поэтому для меня, мне кажется, политика поэтому стала на такой уровень, не вот этот общественный какой-то, а это мои внутренние переживания, потому что я через это все вот как бы общалась со своим отцом.
У той час Сергей Слабченко дзейнічаў у межах тактыкі Беларускага народнага фронту. Пра тое, якім быў шлях да пасады старшыні дзяржзнаку, дзе і былі прыдуманыя грошы, якія людзі абазвалі зайчыкамі, ён распавядае так.
Гісторыя была вельмі цікавая. Мы сядзелі на адным з паседжанняў Народнага фронта, і якраз Пазняк пачаў гаварыць пра стварэнне незалежнай Беларусі. Я тады сказаў, што пакуль мы не стварылі атрыбуты незалежнай дзяржавы, ніякай дзяржавы быць не можа. І Пазняк кажа, ну раз ты такі разумны, то ты гэтым і займайся. І я пачаў займацца якраз стварэннем фінансавай сістэмы незалежнай дзяржавы. Гэта ўласныя грошы, паштоўкі, пашпарты. Падрыхтаваў праект, які вынес на разгляд паседжання Народнага фронту. Яго адобрылі, сказалі, давай наперад Кебічу. Я кажу Пазняку, як жа Кебічу, мы ж не супрацоўнічаем з гэтым урадам. А ён кажа, гэта справа настолькі важная, што яе трэба рухаць цяпер. Я стаў гэта ўсё даследаваць, урэшце мы падрыхтавалі ўсе эскізы. Самае цяжкое было ўстанавіць колькасць наміналаў, колькі кожнай купюры надрукаваць, каб не зрабіць механічную інфляцыю.
Зянон Пазняк успамінае дзейнасць Сергея Слабченкі.
Сергей Слабченко – дэпутат апазіцыі, які пайшоў працаваць у выканаўчую структуру па стварэнні беларускіх грошай. Гэтая справа была тады найгалоўнейшай нашай задачай. Нам потребен был свой белорусский талер. Але на початку мы хутко створили добра обороненные часовые гроши. Эти часовые гроши існуют и теперь. У их створении и у их якости закладена великая праца Сергея Слабченки.
А для дипломованого экономиста и экономичного эксперта Европейского фонда Дарьи Слабченки это были первые кроки у политической и профессиональной карьеры.
Батько меня брал часом с собой на некие демонстрации. Я могу не памятать фактов, але просто памятаю, что все были некие радостные и само отчувание, что нечто отбывается. Я памятаю, что я была в доме урада, там я бегала по коридорах, имела махчимость играть, например, там, я памятаю, «Принца» была такая компьютерная гульня, и я играла там, в этом доме урада. Потом меня водили на фабрику, где друковались гроши, вот на эту белорусскую. Так само я это вельми добро памятаю, это стосы белорусских грошей.
У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». История первая. Семья Сергея Слабченки. Кажи, что история не любит умовного ладу. Але праз 20 годов многие подеи их непосредными удельниками оцениваются по-иншему. Сергей Слабченко.
Мы в тот час имели 100% энтузиазму и 0% досвиду. На властных помылках доводилось усё доследовать. Але праз 2-3 гады усё стало на свои месцы. И под конец нашего скликания Верховной Рады усё могло быть по-иншему. Калі б хотя б Кебіч не настаивал на створении института президентства, бо ему вельми хотелось быть президентом. Але ён проиграл, и вы ведаете, что у выніку атрымалася. Калі б не гэта, усё бы было по-іншаму.
Невядома, ці магло б усё быць по-іншаму для сям'і Сергія Слабченкі. Напэўна, не. І лёс гэтай сям'і адлюстраваў лёс краіны. Наташа Слабченко.
Мы переехали в Минск, полгода прожили и расстались. Причем рассталась я как бы абсолютно мирно, без всяких претензий, ни на что. Благодарностью за ту жизнь.
Депутатство и чиновницкая карьера батьки аніяк не адбіліся на ягоных дзецях. Говорит Дарья Слабченко.
Мы не имели никаких привилеев. Одно, что у нас были некие цацки за межи, там, батька привозил, там, по тех часах, например, там, лялька Барби, это было, типа, супер круто. Але в плане материального, ну, сапраўды, это были, как и для всей краины, ну, вельми складанные часы. Мы ходили, как бы, в звычайную школу, побач з домом, і ніколі нас не вылучалі за того, што мы там чыесьці дзеці. Я вучылася ў 51-й школе, зараз гэта 29-я гімназія, дарэчы, я там назірала за выбарамі менавіта ў сваёй школе. У мяне не было ніводнага рэпетытара, калі я паступала ў універсітэт, напрыклад.
Эміграцыя бацькі ў Канаду перапыніла палітычную актыўнасць беларускай часткі сям'і Слабченкаў. Нашмат пазней, але таксама з'ехала і Ніка, якая цяпер працуе дырэктарам салона мэблі ў Маскве. Дар'я каже, что политика у сім'ї вернулася проз яе у 2006 годі. Тепер Дар'я Слабченко керує адукаційними проектами «Руху за свободу». А Сергій Слабченко протягує політичну діяльність на користь уже іншої країни.
Те, що я роблю тепер у Канаді, подобно до того, що робив у Білорусі. Я віце-президент по підрихтовці політики і партії. Це нова партія у нашій провінції. У нас тут уже 36 годов во владе одна консервативная партия. Мы теперь створили новую, и я надеюсь, что еще пару годов, и эта партия придет до влады. Трошки демократии хочется додать и этой краине.
Як теперь оценивает зробленное батьком Дарья Слабченко?
Я вельми позитивно оцениваю, вельми удячна всем тим людям, потому что они для меня сапраўды герои. Они были в абсолютно как бы меньшести у тим Верховном Совете, але они здолели зарабить просто велизарную працу. Так само я думала шмат над тим, ці було добрым рашэннем для моего батьки з'ехать. Конечно, это уже ему вырашать, але з іншого боку, калі поглядеть лёс тих людей, з якими он сябраваў, ягоных одногодков, і вони, як бы, лёс их вельми сумны. Хтось, хто застався ва ўраді, уже, наприклад, не мав живых. Його був сябр, добрый бізнесовець, якого так само не мав живых.
Може, і не здарма, посярод усяго зробленого для Беларусі, Сергій Слабченко поставив на перше місце двух своїх дачок, говорить Дар'я Слабченко.
Мне вельми подобается змагаться. Ну, як би так, як я лішу правильним, насамперед, тому що тут кожен для себе вибирає. У Касі Камоска асалода супротистояння. І вона так само вельми важне почуття, і хоч часом знаходить депресія, є так само відчування того, що ми робимо все правильно. Я вельми вдячна мою сім'ї, що ніколи не було у нас компромісу з громадством у сім'ї. Тобто не було компромісу у совєтські часи, не було компромісу у часи Лукашенка.
У ефірі була програма «Батьки і діти білоруської незалежності».
Бери буром земли крат.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер повторюємо знову. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть це можна по пошті. Адрес: Мінськ, 5, поштова скринка 111.
По електронній пошті: swoboda@rfrl.org.
І по телефоні: дзвоніть і запишіть свій вірш на автоотказник номеру Мінську 266-39-52.
Ваш голос – голос свободи.